Коллекция французского искусства XIX – начала XX века находится на третьем этаже выставочного комплекса Эрмитажа. Экспозицию открывают работы крупнейших художников первой трети XIX века – Давид, Энгр и другие. Крупнейшему представителю неоклассицизма Энгру в собрании принадлежит великолепный по характеристике, композиционному построению и изысканности красочных сочетаний портрет графа Гурьева. Энгр считается одним из самых блистательных портретистов XIX века. На эрмитажной картине изображен участник войны 1812 года дипломат Николай Гурьев. Подчеркивая неповторимо индивидуальное в облике русского вельможи, художник выявляет в нем внутреннюю значительность и чувство собственного достоинства. Точный рисунок в сочетании с тщательной моделировкой придает портрету поистине классическую чеканность форм. Единственная в Эрмитаже картина Жака Луи Давида «Сафо и Фаон» была написана по заказу князя Юсупова. Художник избирает легенду о древнегреческой поэтессе Сафо, влюбленной в прекрасного юношу Фаона. На коленях Сафо лежит свиток с посвященными ему стихами на греческом языке «Тот кажется мне Богу равным». Эта поздняя работа Давида относится к тому этапу классицизма, когда в античности предпочитали черпать не героические, а любовно-мифологические сюжеты. Чуждый в своем творчестве сентиментальности и повествовательности, художник делает акцент на композиционном построении и рисунке, на идеальной красоте и ясной завершенности форм. Только одной стороной своего сложного и противоречивого творчества представлен и глава романтической школы Эжен де Лакруа. Эрмитажные картины относятся к числу работ, написанных им под влиянием красочной жизни Востока, когда колорит приобретает особую интенсивность, а трактовка сюжета становится предельно взволнованной и напряженной. Одна из двух поздних работ крупнейшего мастера французского романтизма называется «Охота на львов». Написанная через 20 лет после поездки художника на Восток, она не является точным воспроизведением определенной сцены, а отражает представление художника о жизни экзотической страны. Яркая красочность, контрастное сопоставление цветов подчеркивают напряженную атмосферу ожидания схватки со львом, которая потребует наивысшего напряжения духовных и физических сил человека. Французский пейзаж достиг своего расцвета в XIX веке в произведениях художников Барбизонской школы. Ее основоположнику Теодору Руссо в собрании принадлежит 8 картин раннего периода. Из них довольно редкий в его творчестве городской пейзаж, отличающийся характерным для художника трезвым объективизмом и пристальным вниманием к деталям. Наряду с Дюпре, Диазом де ля Пенья, Трайоном и Добиньи, о которых Эрмитажное собрание дает исчерпывающее представление, к группе барбизонцев относится художник Милле, изображавший трудовую жизнь деревни. Особое место занимает Каро, лишь отчасти связанный с барбизонцами. Его поэтическому творчеству, проникнутому мечтательной созерцательностью, чужд трезвый объективизм других художников этой группы. Современники Камиля Коро сохранили нам множество рассказов о нем и записали слова художника, от случайно брошенных замечаний до углубленных размышлений об искусстве. Все эти воспоминания неизменно рисуют простой и обаятельный образ человека, подчинившего свою долгую жизнь единственной страсти к живописи и природе. При всей личной скромности он был полон наивной и убежденной веры в значительность своего искусства, в неограниченную силу его воздействия на окружающих. «Если бы мне позволили расписать тюремные стены, — говорил он, — я показал бы заключенным там заблудшим и несчастным людям свои деревни, и нет сомнения, что, глядя на них, они обратились бы на путь добра». Каждое полотно Каро наделяет спокойствием и душевной чистотой. В его искусстве нет и тени ущербности, усложненности или пессимизма. Временами он отдает дань традиции, вводя в картины мифологические или литературные сюжеты, но в самых характерных своих полотнах, как в пейзаже с озером, художник избегает всего, что может увести в сторону от увлеченного созерцания природы. Именно эта непосредственность переживания придает его пейзажам искренний и тонкий лиризм. живопись Каро бесконечно выразительна. Он создал собственную манеру, которой потом подражали десятки его современников. Почти любая его картина, благодаря свободе и простоте исполнения, выглядит этюдом. В Эрмитажном пейзаже ветви деревьев расступаются, открывая далекий вид на озеро. Краски картины несколько потемнели и утратили первоначальное богатство переходов того серебристо-серого тона, который был замечательным колористическим достижением Каро. Но и это не уничтожило эффекта постепенного нарастания светоносности от краев полотна к его центру. Почти черные силуэты стволов и густая тень мало-помалу уступают место все более легким контурам ветвей. Формы как бы растворяются в расширяющемся световом потоке, пока он не завершается появлением вдалеке тихой деревушки на берегу озера. Эта самая поэтичная часть полотна возникает как естественный финал цельно проведенной лиричной линии, как воплощение того, чего добивался Каро в каждом пейзаже – стройности, живописной свободы и искренней свежести чувства. Почти все творчество французского реалиста середины XIX века Франсуа Милле посвящено крестьянам и их труду. На его полотнах они обычно поглощены повседневной работой. Пасут стада, прядут шерсть, сбивают масло, собирают в поле колосья, мотыжат землю. Очень часто внимание Милле привлекает фигура бедняка, согнувшегося под тяжестью вязанки хвороста. Картины на этот сюжет есть в Эрмитаже, Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина и других собраниях. «Мне никогда не открывается светлая сторона жизни», писал однажды Милле своему другу Сансье. «Я не знаю, где она. Я никогда ее не видел». Эти слова невольно вспоминаются перед эрмитажной картиной «Крестьянки с хворостом». Ее глухие тона, словно расплывающиеся в серой сумеречной глубине, определяют минорный строй лесной тропинки. Монотонные повторы стволов как бы аккомпанируют из полумрака их замедленному движению. Окружение едва намечено. Неровные вертикали деревьев позади, куча камней справа и еще одна-две немногословные детали, но из этих беглых штрихов вырастает образ суровой природы. Но этими печальными нотами не исчерпывается замысел картины. Какими бы угнетенными ни выглядели женские фигуры, сильная и плотная живопись Милле придает им монументальность. Крупные формы, обобщенный рисунок, демонстративная неловкость медленного, но ритмичного твердого движения изгоняют из произведения малейший оттенок сентиментальности. Картина становится бескомпромиссной и мужественной прозой. Это ощущение силы в изображении крестьян неизменно свойственно Милле и придает его работам серьезность и значительность. Через два столетия после братьев Лененов французское крестьянство вновь находит глубокого и искреннего художника в лице Жана Франсуа Милле. Эти два столетия многое меняют. Герои Милле утрачивают ту спокойную и уверенную ясность, которой отличаются персонажи Лененов. Их жизнь окрашивается в более драматические и сумрачные тона. Но неизменной остается твердость и молчаливая сила духа, которую эти художники разных эпох видят во французском крестьянине и которую они вкладывают в свои произведения. Искусство XIX века, в особенности деятельность Барбизонской школы, во многом предвосхитило и подготовило появление в конце века импрессионизма, а вслед за ним и других авангардных течений.